Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает работу в прямом круглосуточном эфире. Сейчас время для нашей рубрики «Чтобы помнили». Как всегда, я представляю вам гостя нашей студии. Это руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня передачу вы решили по большей части посвятить ответам на те вопросы и запросы, которые приходят в адрес ваших организаций, теперь уже двух, и они, в общем, продолжают поступать, что, конечно, не может не радовать.
Конечно, не приходит и недели после наших передач, чтобы не было каких-то новых обращений. Это, конечно, радует, ну, нас с вами радует. И особенно, на мой взгляд, личное, так сказать, какое-то удовольствие получаю, когда по каким-то запросам находим ответ, который люди не могли получить почему-то лет 70. Ну, конечно, интересны и судьбы, и некоторые проблемы, которые, к сожалению, существуют в нашем обществе, как вот ни странно. Я вот тут прочитаю письмо председателю Свердловской общественной организации «Семьи погибших воинов» Зыкину. Там меня кто-то из радиослушателей, вместо Зыков – Зыкин. Я попрошу радиослушателей, значит, чтобы поточнее фамилию, это у меня фамилия Зыков Алексей Александрович. К вам обращается пенсионер, ветеран труда, Мартьянов Николай Яковлевич, 39-го года рождения, проживающий в Екатеринбурге, улица Белякова. Он пишет: «Меня интересует вопрос, можно ли считать меня, брата 34-го года рождения и сестру 1936-го года рождения, детьми погибшего воина? Все дело в том, что наш отец, Мартьянов Яков Васильевич, 1910 года, был призван в ряды Красной Армии в 1938 году, а 8 марта 1940 года погиб на войне с финнами. Копия похоронки прилагается, где погиб и где похоронен, неизвестно». Вот так вот пишет Николай Яковлевич. «Наша семья, мама Ольга Евсеевна, слепой дедушка Евсей Миронович, бабушка Алисия Макаровна и нас, трое ребятишек, пережили то самое время, что и дети погибших отцов в годы Великой Отечественной войны. Хлебнули и голод, холод, лебеда, мороженая картошка весной, когда пахали картофельное поле. Наша судьба детей погибших отцов одинакова во всем. Школа, 7 классов, ФЗО, работа по распределению, армия». Ну, тут еще он пишет, Николай Яковлевич пишет, что вечерняя школа, заочная, техникум, институт. Ну, это уж, извините, кому как. Я, например, тоже прошел вечернюю школу, то что я от себя добавляю. Институт закончил тоже. Но это далеко не каждому из наших с вами сверстников, Николай Яковлевич. Дальше пишет Николай Яковлевич так: «Губернатор Свердловской области и правительство Свердловской области уже несколько лет отмечают детей погибших отцов ко Дню Победы. Нас в этих списках нет, потому что отец погиб раньше начало Великой Отечественной войны. А как бы хотелось получить весточку от отца, и мы бы знали, что о нем помнят, что он не забыт». Действительно, это такое вот. При обращении в Министерство социальной защиты Свердловской области и уполномоченным по правам человека Свердловской области получил обстоятельные ответы с перечислением всех льгот, которыми я как ветеран труда пользуюсь. А конкретно, почему нас не могут приравнять к детям погибших отцов в годы Великой Отечественной войны? Ответа мы так вот на это и не получили. Я не прошу уточнить льготы, которые распространяются для ветеранов труда. Я хотел бы получить ответ на поставленный мною вопрос: чем мы отличаемся от детей погибших отцов в годы Великой Отечественной войны, с которыми мы вместе и росли, и пережили все тяготы и лишения в годы войны и послевоенные годы? И, конечно, дело не в той материальной помощи, которую губернатор области выделяет детям погибших отцов в годы войны, хотя она нам не лишняя к нашим-то пенсиям, Но хотелось бы получить ответ. Куда нас можно отнести? К репрессированным? Не подходим. К детям погибших отцов ВОВ? Великую Отечественную войну не подходим. Так кто же мы, дети погибших отцов на войне, спинами, хватившие горя на несколько лет раньше, чем дети погибших отцов на войне с фашистами? Вот так завершает такой вот фразой, таким вопросом, свое письмо Мартьянов Николай Яковлевич, проживающий в железнодорожном районе. Действительно, ну, тут еще приложения различные, подтверждающие то, что он пишет. Странное отношение вот такое. Да, с белофинами, как тут в советский период отмечали, какие там белые финны, понятнее, трудно сегодня. Копаться не стоит, на мой взгляд, вот нам с вами, чем одна война отличается от другой. Важно, что солдат ставили, так сказать, в ряды и заставляли наступать на противника в любой войне, и в этих войнах тоже. Это неблагородная действительно была война. Она была в какой-то мере, так сказать, спровоцирована с нашей стороны, с финнами. Но солдаты-то тут при чем? Ну, предположим, этой акцией недовольны первым делом финны. Но как бы то ни было, выполняя солдатский долг, солдатскую дисциплину, приказы и прочее, солдаты погибали вот на этой войне, выполняя приказы того правительства. За правопреемниками по тем вот временам является нынешняя власть. И, конечно, стоило бы отметить подвиг солдат той войны, как ее там называли потом, незнаменитой войны и прочее. Странно, положим, тут уговаривать кого-то, приводить доводы в защиту. Все это, как ни странно бы звучало, по моим понятиям, юридически-то обосновано. Если взять закон о ветеранах номер 5, федеральный закон, там о льготах ветеранам и прочее, там предусмотрено прямо и даются ссылки на приложения 1 и 2, где к участникам Великой Отечественной войны приравнивают и считают участниками войны тех, которые, вот в данном случае, война с Финляндией была. Тут все открыто, и все на законных основаниях должны, как говорится, причислять их и выдавать те положенные льготы, что участникам войны, что погибшим в годы Великой Отечественной войны, все это там, и с Испанией, которой там много таких было, Халкингол, значит, Хасан, все эти военные действия того периода, они входят туда, охватываются. Только вот местное толкование местных органов бывает странным. И, на мой взгляд, все бы было давно поставлено на место, точки над «и», как говорится, расставлены были бы, если бы за этим делом проследило само Министерство социальной защиты. Странно это дело. Понятно, что мы будем вместе с депутатским корпусом выяснять вот эти вопросы. Я имею в виду законодательное собрание Свердловской области. Это вот по первому письму, которое, конечно, не первый уже раз, и я тут выступаю не первый раз по поводу вот этой советско-финляндской войны и жертвам этой войны. Второе письмо, оно прямо адресовано законодательному собранию, попало вот мне, от пенсионера Марченко Фаины Яковлевны. Она 28-го года рождения, в Екатеринбурге, на улице Малышева, 120, проживает. И она что просит? Проблему какую решить? Прошу произвести перерасчет моей пенсии, так как с годами она только уменьшается. В мае 75-го года я уехала на север, в город Советский, это Ханты-Мансийский национальный округ, и там жила и работала 3 года, 2 месяца, 7 дней. Потом переехала в Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий уже национальный округ. Там я прожила и работала 6 лет, 7 месяцев, 23 дня. В марте 83-го года оформляла пенсию, но сделала отказ, так она пишет, от пенсии еще работала. В Новом Уренгое 2 года, не получая пенсию. Льготного северного стажа 9 лет 10 месяцев. То есть 80% тут имеется в виду. И общий стаж 43 года 9 месяцев. Был у меня такой, она пишет. В 85 году в мае я приехала в Свердловск, где и живу. В декабре 99 у меня отняли льготный северный стаж и детские, то есть по уходу за детьми, 8 лет. Стаж стал 35 лет вместо 43 лет. Соответственно, и пенсия уменьшилась на 5 лет. Какая несправедливость. Через 14 лет отнять у меня льготный северный стаж, а потом и детские. Мой отец погиб в Великую Отечественную войну под Сталинградом в 1942 году, 12 октября. Сохранилась у меня похоронка, пишет она. Без вести пропал в 43-м в декабре месяце. Это Центральный фронт. Ветеран Великой Отечественной войны. Это она про себя пишет. Она числится ветераном. Труженик тыла, ветеран труда. Все эти вот номер серии указывает. В 1933 году мы уехали из Кировской области. Нас было 5 детей. 5-я родилась в Свердловске. Сейчас осталось 2. Сестра живет в Керчи. Она инвалид 2-й группы с 1992 года. И еще много чего. Почему же моя пенсия уменьшается? Сравнивать есть с чем. Вот она там пишет по годам, что вот так вот было настолько-то меньше, сейчас вот уже ежемесячно на 240 рублей по ее расчетам недоплачивают. Очень прошу решить вот этот вопрос. Действительно, это вопрос, понятно, что не общественные организации, но проблема та же. Где-то не считают вот этот вот срок. Это же уже неоднократно такого рода обращения ко мне были, хотя вроде бы я общественная организация, повторяюсь, что вот, мол, так вот и так работали на вредном производстве, там то химия, то гальваника, то разные такие, то лакокрасочные, положим, с этими вредными красками дела. Очень много всяких таких у нас, слава богу, в России гигантское количество вредных производств было, где работали преимущественно, как ни странно, женщины. И вот тут тоже женщина работала на севере. По закону положено считать это, потому что не подарок в той атмосфере и в тех условиях жить. Однако вот новый пришел период, и вдруг задним числом отменяют то, что было раньше решено. И никакая соцзащита не становится навстречу или защитить вот эти права. Странно это дело. Я полагаю, что мы все-таки депутатам законодательного собрания Свердловской области это дело передадим. Я уже там с некоторыми депутатами говорил. И попробуем тоже рассматривать этот вопрос не только по Марченко, Фаине, Яковлевне, но и по аналогичным историям, чтобы была какая-то разъяснительная бумага, документ, нормативный акт, что, мол, вот так вот и так, вредное производство, там есть льготные сроки, также и, положим, служба в армии. Ну, лично у меня сняли несколько лет службы в армии, чего к чему. И потом сейчас вот мы все удивляемся, что какое-то недовольство вот этой службой в армии происходит. Она со всех сторон, саморазрушение происходит, не разрушение со стороны, а саморазрушение. Еще письмо, я над ним поработал, над этим письмом, так сказать, интересное довольно. Я бы сказал, это коротенькое воспоминание, но оно коротеньким не назовешь, если в литературном жанре, то можно назвать его коротким воспоминанием. Это воспоминание о прожитом в детстве Хабаровым Владимиром Тимофеевичем. Хабаров – это активный участник нашей организации «Семьи погибших воинов» и мой ближайший помощник в этом плане. Вот он пишет о своем детстве, потому что несколько раз мы, так сказать, подбивали на это, чтобы каждый мог написать, кто это помнит. Вот он написал, я постараюсь вам, уважаемые радиослушатели, почитать, чтобы вы посмотрели и по аналогии тоже вспомнили свое детства, а те, которые молодые, а нас слушают, я знаю, молодые радиослушатели, чтобы как-то вот сопричастность была через вот это воспоминание, в каких условиях жили старшее нынешнее поколение. Вот он пишет, начинает одиночество, несколько таких подглавочек. «Для меня война», — это пишет Владимир Тимофеевич Хабаров, «для меня война началась в июле 41 года, когда мы с мамой проводили отца в армию. Было это на высокой насыпи, огромный пышущий жаром поезд прогрохотал мимо нас, тревожно поморгали красные фонари на последнем вагоне, затихла поддрагивающая земля, и мы остались одни на этой земле. Не знаю, сумел ли увидеть нас отец. На другой день началось для меня долгое и тоскливое ожидание матери, уходившей на поиски работы. Жили мы в то время в землянке, стоящей внутри хозяйского двора». Я тут хочу сразу вот остановиться. Многие идеализируют предвоенную жизнь, что вот, мол, было все так это прекрасно. Ничего прекрасного в большинстве своем не было. Сколько таких было мытарств и прочее. Даже в оседлых-то крестьянских жилищах было очень трудно жить. А тут вот еще и такое. Жили мы, я повторяю, в то время в землянке, стоящей внутри хозяйского двора. Сняли мы эту землянку еще до войны. Ничего более пригодного для проживания семьи отец не нашел, да и средства не позволяли. Мы приехали из родной деревни в том, что на нас было. Самое замечательное, что было в землянке, так это печь. Она нас кормила, согревала. Оставаясь в этой землянке на целый день, я не слышал никакого человеческого голоса, не видел никакого движения. Полное и очень-очень долгое одиночество. А отроду человечку-то мне всего 5 лет. Только поздно вечером в темную остывшую землянку приходила мама с работы. Затапливала печь, готовила немудреный обед, ужин, завтрак одновременно. Тут же стирала и разговаривала с сыном. Она хорошо понимала, как важны были ее слова, ее голос для маленького сынишки. Утром же, чуть свет, опять на работу, пешком, за 3 километра, без опозданий. Закон был суров, опоздание на 20 минут – это 6 месяцев тюрьмы. В выходные дни надо было запастись водой, нарубить дров для печи, купить керосина для лампы, коптилки и много других дел. И вот, наконец, эти длиннющие для меня дни, недели и месяцы закончились, меня удалось пристроить в детский сад. Я сразу взялся за карандаши и начал рисовать. Вокруг меня всегда толпились мои товарищи по группе. Что-то их привлекало в моем рисовании. До этого я вообще не рисовал. В землянке нашей карандашей отродясь не выбывало. Отец с матерью рисованием не баловались. Не до того было в крестьянских семьях. Позднее, в школьном возрасте, я, не знаю нотной грамоты, научился самостоятельно играть на попадавших мне в руки музыкальных инструментах – домра, мандолина, гитара. И что самое смешное – на скрипке. Возможно, таково воздействие тягостного одиночества на детскую психику. В детском саду жизнь протекала несравненно более интересно. Мы были вовремя накормлены, напоены. Нас учили петь, танцевать, читали книги, проводили воспитательные беседы. Беседы были, конечно, о войне, о наших отцах, о родине. В один из дней воспитатели обратились к нам с просьбой принести по 2 пустые бутылки под зажигательную смесь для отправки на фронт. В то время бутылки на улицах-то не валялись. Они представляли определенную ценность. Бутылки многократно использовали под масло, керосин. Надо ли говорить, с каким трепетом я нес эти бутылки? Они очень были нужны моему папе для поджигания немецких танков. И вот однажды нас, детдомовцев, пригласили с шефским концертом в госпиталь, который располагался в школе на Визовском бульваре. Сейчас это школа №1. Мы героически преодолели долгий путь от станции Виз до госпиталя. Особенно взобрались на сцену, оробело, исполнили свои номера и услышали бурные аплодисменты, одобрительные возгласы. Прошло уже почти 70 лет, а я не могу забыть эти аплодисменты и этот школьный зал. Раненые солдаты хлопали перевязанными руками, кто-то по своей коленке, кто-то скооперировавшись с соседом, так как на двоих было две здоровых руки. Некоторые раненые вытирали повязками глаза, а медсестры и санитарки откровенно плакали. Нас долго еще не отпускали, трепали по головам, гладили, прижимали к себе. Кончилось это все, позорно разревелись мы. А еще садиковое время запомнилось тем, что мы ждали все вместе и каждый в своем доме вестей о своих отцах. Весточки эти были очень редкими и часто грустными, даже страшными. Через полтора года меня высадили по возрасту из детского сада. Надо было готовиться к школе. К этому времени наша маленькая семья уже нашла угол в настоящем доме. Но вести себя нужно было очень тихо. Большую часть времени я вместе со сверстниками проводил на улице, полуголодные, а чаще голодные. Летом мы переходили на подножный корм. Это были цветы кашки от клеверта, цветы акации, а позднее ее стручки. Весной на сосенках можно было собрать молодые побеги. Мы их называли свечками и тоже ели. Господи, как это вот я сейчас отвлекаюсь, как это все повторяется. Я помню эти сверху, так сказать, окончания веточек у елей, свежий такой, свежезелененький, даже светло-зелененький. И мы их пожирали, видимо, так нам тогда казалось, что это потребность просто наша. А на самом деле это, конечно, с голодухой связано. Сегодня, вот, положим, гуляю, когда с внучками, их что-то не тянет вот отрывать эти штучки и глотать. Так что разное время, разные интересы гастрономические. И вот дальше читаю. «Заодно собирали смолу с сосен и пытались ее жевать, чтобы заглушить голод. А однажды нам удалось стащить из проезжающего грузовика несколько плиток жмыха». Господи, это, видимо, вот в городской черте, и я вспоминаю этот жмых желтого такого цвета, прессованные плиты. Они абсолютно без соли, но по тем временам мы их уплетали. И вот он здесь пишет тоже об этом. «Плиток жмыха. Вкус у него был гораздо лучше, чем у нынешнего шоколада». Ну уж это самое, наверное, так и не так. Но, тем не менее, вкусно, конечно, было. «Вот, мы и курить пробовали», — пишет он. «Как мы порой завидовали детдомовцам». Вот это удивительное дело, конечно. Недалеко от нас на станции электродепо располагался детский дом. Так вот, детдомовцев три раза кормили. У них были теплые постели, им показывали кино, и вообще у них много еще чего было. Бесчисленные поезда торопились на запад и везли эшелоны с солдатами, танками, пушками, самолетами. На восток же шли санитарные поезда с ранеными. В поездах везли разбитую технику, всевозможные гильзы и поврежденное оружие. Все это было в наших руках и карманах. У меня, например, был автомат ППШ, пишет Владимир Тимофеевич. Предмет мальчишеской гордости. Правда, у него не было приклада, но зато затвор вполне работал нормально. У нас на руках было великое множество всяческих самострелов, или как еще называли, самопалов. Был у нас и порох, который мы добывали из бракованных патронов. Иногда наши шалости заканчивались печально. Кому-то отрывало пальцы, кому-то вышибало глаза. Несмотря ни на что, наши горькие опыты продолжались. Господи, как тут мне не отвлечься, что, потому что по аналогии. Я вспоминаю эти самопалы, поджики так называемые, порох. Тогда уже времени, когда мой брат рос, уже пороха было поменьше, как говорится, но спички, с них головку вот эту счищали, туда загружали, и резинка, резкий удар концом гвоздя, значит, и взрывалась. Иной раз, чтобы был больший эффект, старались несколько спичек туда загрузить. И вот однажды он так бабахнул, что ему, значит, рана до сих пор, ну, не до сих пор, имеется в виду, а на долгие годы оставалась на руке между большим пальцем и указательным. Так это поранило наших. Были и более тяжелые случаи, когда сдавали металлолом, и к школе номер 23 в то время, это у парка Маяковского, притащили очень много металлолома. Ну, а ребята тут рядом жили. Вот. Я помню даже эту парнишку, который начал с другими, они сели сверху на забор, а он, значит, мастерил, разбирал какой-то предмет, найденный там. А это оказалось противотанковая мина. Разнесло в пух, ну, в общем, жутко. Руку нашли на крыше этой школы, стекла, ну, в общем, его насмерть убило. То есть, такие были тяжелые времена. И там дальше о школе пишет он. Я имею в виду Владимир Тимофеевич, я тут, извините, отвлекаюсь, но что говорить. Моя школа оказалась примерно за 3 километра от дома. Но самое главное, по другую сторону железной дороги. Никаких мостиков. Это 5 линий Транссибирской магистрали перед крупнейшей железнодорожной станцией страны Свердловск-Пассажирский. Поезда часто стояли перед закрытыми семафорами, ожидая своей очереди. Переходов через рельсы специально оборудованных не было, поэтому мы, мальчишки, приспособились перелезать через рельсы под вагонами. Если поезда нет, домой, а если шел поезд, то приходилось садиться на землю, широко раздвигая ноги для равновесия, а голову мы клали на колени, чтобы не закружилась голова. Но это когда один туда, другой сюда поезд. И это закрутка была, это вспоминаю сам. Дальше он продолжает. В школе нам давали после второго урока маленькую, но очень-очень вкусную булочку с кипяченой водой. Отдельно давался сахар, чайная ложечка в маленьком кулечке. Можно было выпить сладкий напиток или унести кулечек сахара домой. Мы знакомились с буквами и цифрами. Труднее всего было научиться писать, так как тетрадей, как таковых, у большинства-то не было. Писали кто на чем. Ручки перьевые были не у всех. Вот даже вот этих ручек-то, перьев-то, ронда, как это называли перья, я вспоминаю. Извините, товарищи, уважаемые радиослушатели, что я тут отвлекаюсь, но это же и мое время. Писали кто на чем. Ручки перьевые были не у всех. Помнится, нас снабдили стеклянными палочками, на концах которых были отлиты стеклянные же литые закрученные кисточки. По идее конструктора, вот такая кисть, обмакнутая в чернила, должна была спускать чернила постепенно. Но кисточка-то была очень хрупкой, и мы не могли соотнести силу удара одно чернильницы, это вот неваляшки так называемые, вот не проливашки. Какие там не проливашки? Все это в сумках наших разливалось. Вот, силу удара одно чернильницы, и наш пишущий инструмент выходил из строя и нещадно резал бумагу острым краем стекла. Первым объектом внеклассного чтения для меня были случайно попавшие в мои руки газеты. В газетах публиковались списки отличившихся на фронтах. Я искал фамилию своего отца или своих дядей. Это был 43-й год. Этот год для меня стал первой безотчетной попыткой в поисках отца. Точно знаю, что никто меня этому не учил. Мы с мамой ждали и продолжали надеяться. Я не знал, что отца давно уже нет в живых. Интересно, что уже в первом классе нам преподавали военное дело. Помню, мы малоуспешно пытались натягивать на свои бедовые головы один на всех противогаз. Закончился первый год, и я был переведен во второй класс. Второй класс я осиливал уже в школе номер 4 в поселке Красная Звезда. А перевела меня мама потому, что один мой одноклассник погиб все-таки под колесами вагона, пытаясь перебраться через рельсы. Учителем у нас был демобилизованный солдат, пришедший из фронта, покалеченным. У него не было одной руки. Мы его очень любили. Школа наша располагалась в деревянном бараке. Всего было 4 комнаты. Освещалась она керосиновыми лампами. Вот это удивительные детали. Даже в школе это керосиновые лампы. Итак, я читаю. Керосиновыми лампами. За год я основательно посадил свои глаза. Помню, что хозяйка дома, у которой мы снимали малюсенькую комнату, подрядилась соседской ремонтировать телогрейки, собранные для фронта. Взяв в руки очередную телогрейку с оторванным рукавом и покрытую бурыми пятнами от высохшей крови, они вдруг начинали громко плакать. Заливаясь слезами, они вспоминали своих мужей, которые, возможно, вот так же лежали в поле, раненые или убитые. Из 2-3 рваных телогреек они сшивали одну. И вот победа. Этого момента мы ждали очень долгие годы. Ждали отцов, ждали хлеба, радости, хорошей и спокойной жизни. С самого утра 9 мая мы ходили, как неприкаянные. Игры на ум не шли, просто сидеть не могли. Так промаялись до сумерек. Внезапно небо светилось невиданными бесшумными огнями. Через какое-то время до нас долетел грохот артиллерийского залпа. Небо погасло, нас вспыхнули ослепительные звезды салюта. Ребячий восторженный крик вдруг утонул в дружном, надсадном, отчаянном и горьком женском плаче. Женщины бросились друг к другу, словно надеясь найти какую-то поддержку. Кто-то успел прижать себе подвернувшегося ребенка. И снова яркие сполохи, снова грохот пушек и плач, переходящий в безутешный вой. Меня это сильно потрясло и обескуражило. Только значительно позднее я понял святую мудрость российских женщин. И вот жизнь после салюта. Поезда все так же часто шли, но уже не на запад, а на восток. Сначала воинские эшелоны чередовались с составами, везущими технику. Через какое-то время солдат повезли все больше и больше. Эшелоны буквально подпирали друг друга. Мы бегали вдоль составов и выпрашивали у солдат какие-нибудь сувениры. Не гнушались и куском хлеба, иногда нам доставалась даже конфета. Жили мы по-прежнему голодно. Однажды к нам выпрыгнул солдат из остановившегося поезда, подозвал нас к себе и, сильно волнуясь, попросил передать какую-то ерундовую, на наш взгляд, посылочку семье. Как оказалось, его семья жила в нашем районе, и, конечно, никто не знал, ничего не знал о том, что их муж, отец из Германии по пути в Японию проедет рядом со своим домом. Конечно же, мы всей гурьбой отправились выполнять просьбу солдата. Он не успел ничего написать. С каким пристрастием расспрашивали его родные о близком им человеке. Конечно, мы рассказали, что он здоров, бодр, на груди медаль. Надо сказать, что мы исправно разносили письма, выброшенные из воинских составов, проходивших на восток. Иногда с нами на насыпи стояли взрослые женщины, надеясь, возможно, случайно увидеть своих родных. Многие из них тихонько плакали. Воинские эшелоны шли и шли на восток. В школе появились уроки пения. Мы с удовольствием пели песню «Варяг». Особенно нам нравилось место, где произносилось слово «Ура!». Я помню эту песню тоже. Мы его выкрикивали столь дружно и остервенело, что по всей школе шел звон. Наш преподаватель, баянист, не возражал против такой интерпретации песни. Стали все чаще и чаще приходить демобилизованные солдаты. Много было покалеченных инвалидов. Приезд домой даже покалеченных мужчин был большой радостью. Очень во многих семьях не было никаких вестей от отцов. Их упорно продолжали ждать. Мы с мамой тоже ждали. В 1947 году мы получили извещение от военкомата о том, что наш родной человек пропал без вести, где-то под Москвой. Оказывается, еще до марта 1942 года это извещение давало нам право хлопотать о пенсии за гибель кормильца. Горькие хлопоты по оформлению пенсии заслуживают отдельных строк. Само по себе извещение было страшным ударом по нашим надеждам. Ждать было уже некого. Сам процесс оформления был очень обидным, издевательским. Сейчас не все знают, а знающие предпочитают забыть о том, что Сталин в свое время определил всех пропавших в плен красногвардейцев как предателей Родины. Насчет пропавших же без вести солдат высказывались разного рода измышления об их возможном уходе на Запад или о возможном отсиживании до поры до времени в укромном месте. надо ли говорить о страшно обидном оскорблении, которое нанес моей маме чиновник, оформлявший пенсию. Эти чиновники с извращенным удовольствием жалили, гадили обездоленным судьбой людям. Я почему-то при этом присутствовал. Возможно, чиновникам нужно было материальное подтверждение наличия еще одного едока. И вот это высокомерное желание чиновников как-то подчеркнуть свое неоспоримое превосходство перед бесправными простыми гражданами так или иначе сопровождает нас всю жизнь. Тогда я понял, что передо мной конкретный враг – чиновник. Особенно обидно было то, что мы, мальчишки, девчонки, вчера еще дружные, разделились на две части. В одной – дети солдат, вернувшихся с войны, и солдат, погибших на фронте. В другой оказались дети пропавших без вести солдат. Первые, не понимая, что творят, травили нас. Помню, отстаивая честь своего отца, я основательно потрепал своего друга. И хотя силы наши были приблизительно равны, я одержал верх. Страшная обида за отца придала мне силы. И вот отец моего бывшего-то друга, встретив меня на улице, спросил меня о причине драки. К моему удивлению, он не только не надрал мне уши, а наоборот, похвалил меня. «Я сейчас вот думаю», — пишет Владимир Тимофеевич, «я сейчас вот думаю, что он сам видел, как уходят из жизни солдаты в бою, как они пропадают без вести. У меня же после этого стало одним другом меньше». Мы с мамой продолжали упорно ждать отца, надеясь на чудо, а чудо не произошло. Мама уже ушла из жизни, я продолжаю ждать. И вот после победы прошли уже десятки лет, мы, дети войны, по-прежнему ждем, но уже не отцов, ждем признания правительством России факта их гибели при защите Родины. Сейчас мы не просто ждем, мы объединились в общественную организацию «Семьи погибших воинов». Нашей организации уже более 17 лет. Все это время мы напоминаем о том, что вклад наших отцов и дедов в победу не отмечен. Мы, семьи погибших воинов, ежегодно проходим 8 мая, 22 июня по центральным улицам города с пустыми наградными подушечками и портретами своих отцов и дедов в дендрологический парк на улице 8 марта к аллее памяти. Мы постоянно обращаемся во все органы власти, начиная с местных и заканчивая федеральными. Получаемые нами нечастые ответы нас не удовлетворяют. Создается впечатление, что нас не понимают, не слышат, нас и не видят. Ни один местный телеканал не рассказывает о наших акциях, а может быть, не хотят слышать. Мы исправно, официально, вовремя извещаем органы власти, все религиозные конфессии о наших шествиях. Мы приглашаем представителей иностранных консульств. С большим удовлетворением и признанием отмечаем, что представители иностранных государств и религиозных конфессий принимают наши приглашения. Хочу обратиться к тем ветеранам-фронтовикам, пишет он, кто лично мерз в окопах, вставал в полный рост, идя в атаку. Именно вы лично видели, как гибли на ваших глазах, пропадали без вести ваши друзья по оружию. Дорогие ветераны-фронтовики, возвысьте, кто может, свой голос за признание вклада в победу наших отцов и дедов. В заключение хочу поздравить всех фронтовиков с тем, что они живыми вернулись с фронта. Хабаров Владимир Тимофеевич.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Действительно, воспоминания очень сегодня, ну, полезно и актуально звучат для всех, и особенно для молодых людей. Они просто действительно переносят нас в то время. Я думаю, что назвать в конце передачи адрес для писем очень важно, что люди будут писать, продолжать, вспоминать. Это сегодня единственное, что нам остается, это вспоминать и чтить память.
Уважаемые радиослушатели, как всегда мы по вторникам проводим вот такую радиопередачу. По возможности сообщайте своим близким, своим знакомым, чтобы они тоже могли подключаться к радиослушателю, к слушанию радио нашего. Ну и еще те, которые имеют возможность слушать, прослушать передачу по интернету, знаете, что прямо есть сайт, он очень простой, Праврадио. латынью записать «праврадио.ру», и выйдете как раз на православное радио. И там мы прямо в архиве найдете тема наша, чтобы помнили, и там можно найти. Ну, а адрес для писем очень важно запомнить. Индекс 620-075. 620-075. Екатеринбург. А я 41. Еще раз повторю. 620-075 – это индекс и адрес. Екатеринбург, а я 41. Это абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, сегодня у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Встретимся через 2 недели в нашем эфире.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп, был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.